Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте. Мы продолжаем изучение книги пророка Исаии. В прошлой передаче мы начали знакомство с 24 главой этой книги, которая открывает новый раздел. Этот раздел следует за пророчествами о 9 государствах, окружавших Израиль, и охватывает 3 главы, с 24 по 27. Смысл предсказаний, записанных здесь, заключается в том, что историческая реальность Божьих судов над народами является прообразом суда над всем миром. Точно так же, как во времена ассирийского владычества наказание следовало неотвратимо, так будет и во дни последнего суда Божьего. В 10 главе 1 послания Коринфянам апостол Павел, извлекая уроки из истории израильтян, делает вывод. Все это происходило с ними как образы, а описано в наставлении нам, достигшим последних веков. Считают, что в этом разделе книги Исаии описывается как годы великой скорби, так и благословения, которые следуют за этим. По аналогии с книгой Откровения Апокалипсисом Иоанна Богослова, главы с 24 по 27 книги Исаии называют Апокалипсисом Исаии. Итак, давайте вместе с доктором Маги продолжим изучение книги пророка Исаии. Текст лекции читает Владимир Сорокин.
Здравствуйте, дорогие друзья! Приглашаем вас на беседу по книгам Священного Писания. Сегодня мы вновь обратимся к пророчествам Исаии и продолжим чтение 24 главы. Напоминаю вам, что в ней речь идет о последнем суде над всей землей, то есть о времени, которое Господь Иисус Христос назвал периодом великой скорби. Эта печальная эпоха будет предшествовать установлению тысячелетнего царства Христа, и мы должны внимательно прислушаться к пророчествам Исаии, чтобы у нас не сложилось неверного представления о будущем, которое ожидает людей. Если послушать некоторых нынешних христиан, то можно подумать, что тысячелетнее царство уже пришло на землю, или вот-вот придет, причем так произойдет не от того, что Христос спустится на землю во второй раз, а от того, что некоторые христианские лидеры сами, своими усилиями, установят на земле время мира и спокойствия. Но такое мнение есть не что иное, как очередная уловка сатаны, который всеми силами старается приблизить не тысячелетнее царство Христа, а период великой скорби. Людям будет казаться, что начинается тысячелетнее царство, тогда как на самом деле обманщик сатана введет их в заблуждение и заставит считать черное белым, а злое добрым. И этот его обман будет началом величайших бед для всего человечества. В 24 главе пророк Исаия перечисляет 3 основные опасности, которые будут подстерегать обитателей земли в те скорбные дни всеобщего отступничества. Ужас, яму и петлю. Напоминаю, что яма символизирует смерть, а петля символизирует обман. Итак, давайте продолжим изучение этой главы. Послушайте, что написано в 18 стихе. «Тогда побежавший от крика ужаса упадет в яму, и кто выйдет из ямы, попадет в петлю. Ибо окна с небесной высоты растворятся, и основания земли потрясутся. Те, кому удастся выбраться из ямы, угодят в петлю». Сети сатаны будут расставлены буквально повсюду. В книге Откровения говорится, что только четверть земного населения спасется в период Великого Суда над народами, а в другое время погибнет еще треть земного населения. Столь катастрофическими будут масштабы этого бедствия. И вот еще одно замечательное место Писания, стихи 22 и 23. и будут собраны вместе, как узники в ров, и будут заключены в темницу, и после многих дней будут наказаны, и покраснеет луна, и устыдится солнце, когда Господь Саваоф воцарится на горе Сионе и в Иерусалиме, и пред старейшинами его будет слава. Сначала люди погибнут, а потом воскреснут из мертвых. Мне кажется, это значит, что святые периода великой скорби будут принимать участие в первом воскресении, то есть воскреснут. Об этом говорится в Откровении, глава 20, стих 4. Период великой скорби завершится пришествием царя, и покраснеет луна, и устыдится солнце. Даже природа отреагирует на его приход. Иисус Христос — единственный, кто может положить конец этому периоду, известному как «Великая скорбь». Но великой скорби обязательно наступит конец. На смену ночи придет утро. И этому светлому времени посвящены следующие главы из книги пророка Исаии с 25 по 27. После того, как придет Господь Иисус Христос, закончится период великой скорби. Христос учредит свое царство. Это было предсказано еще в Ветхом Завете. Вспомните, когда Иоанн Креститель начал свое служение, он обращался к людям с такими словами: «Покайтесь, ибо грядет Царство Небесное». А потом этот призыв подхватил Господь Иисус Христос, возвестивший своим приходом скорое установление царства. Но люди не захотели принять Христа как царя, а царство без царя не может существовать. И когда Иисуса отвергли, ему оставалось только сказать людям, как записано в Евангелии от Матфея, глава 11, стих 28. «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Христос по-прежнему приглашает нас. И в наше время Он просит людей добровольно принять Его. Знаете вы об этом или нет, но сегодня вы стоите перед принятием решения. Вы либо принимаете Христа как своего Царя и Спасителя, либо отвергаете. Третьего не дано. Наш Господь сказал, что тот, кто не с Ним, тот против Него. Те же, кто принимают Его, получают доступ в Его удивительное царство. И вот об этом царстве рассказывает 25 глава Исаии, чудесная песня, которая состоит из трех строф. Как и 12 глава Исаии, она выражает чистую радость, искреннее ликование. Читаем строфу первую, послушайте первый стих. «Господи, Ты Бог мой, превознесу Тебя, восхвалю имя Твое, ибо Ты совершил дивное предопределение древней истины. Аминь». Это восхваление Бога и благодарность Ему за избавление. В этой песне звучит чистая нота восторга, изумления и почтения. Радость переполняет сердца верующих, которые получили новое знание о Боге и Его деяниях. Это нестандартное привычное песнопение, которое иногда приходится слышать в наших церквях. Сидя на таком богослужении, некоторые прихожане сами не понимают, зачем они пришли сюда. А песнь, которую мы слышим здесь, поют люди, которые жаждут поклоняться Богу, потому что Он верен им и своим обетованием. Таковы качества Бога, несвойственные людям. Псалмопевец призывает нас не полагаться на людей. В 115-м псалме, стих 2, Давид делает такое признание. «Я сказал в опрометчивости моей, всякий человек ложь». И эти слова истины, поскольку верность — плод духа, а не плоти. Человеку уже не свойственно быть правдивым. Читаем далее, послушайте стих 2. «Ты превратил город в груду камней, твердую крепость в развалины, чертогов и иноплеменников уже не стало в городе, вовек не будет он восстановлен». И так все прошлое закончилось, люди избавлены от врагов, им больше не нужна стена вокруг города. я хочу также обратить ваше внимание на 3 и 4 стихи. «Посему будут прославлять тебя народы сильные, города страшных племен будут бояться тебя, ибо ты был убежищем бедного, убежищем нищего в тесное для него время, защитою от бури, тенью от зноя. Ибо гневное дыхание тиранов было подобно буре против стены». Значит ли это, что весь мир обратится к Богу? Мне кажется, что да. Ведь это же тысячелетнее царство. В те дни люди обратятся к Богу. Когда ночь греха и скорби закончится, люди станут верующими. Ночь будет ночью плача, но утром придет пора радости. Вот о чем здесь говорится. «И когда установится царство, люди будут ликовать». Люди вспоминают ужасные богохульства, которые творились еще совсем недавно. Эти богохульства совершал тот, о ком во втором послании к Фессалоникийцам, глава 2, стих 4, написано: «Противящийся и превозносящийся выше всего называемого Богом или святынею, так что в храме Божием сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога». Но Антихрист будет повержен, как и все враги Бога. Вторая строфа песнопения Исаии начинается со стиха 6. «И сделает Господь Саваоф на горе сей для всех народов трапезу из тучных яств, трапезу из чистых вин, из стука костей, из самых чистых вин». Сочетание «тучные яства» несомненно относится к физическим благам. Земля будет обильно плодоносить. Причем в этот период вы сможете есть сколько угодно и не волноваться по поводу лишнего веса. Тем не менее, на Перу в те дни вы найдете не только природное и духовное изобилие. Кроме того, я полагаю, что в период тысячелетнего царства также будут проводиться библейские уроки. Не знаю точно, но вполне вероятно, что давать их будет сам Господь. Послушайте стих 8. «Поглощена будет смерть навеки, и отрет Господь Бог слезы со всех лиц, и снимет поношение с народа своего по всей земле. Ибо так говорит Господь». Эти слова цитирует апостол Павел в первом послании к Коринфянам, 15 глава, стих 54. «Когда же тленное сие облечется в нетление, и смертное сие облечется в бессмертие, тогда сбудется слово, написанное: поглощена смерть победою». И, наконец, мы подошли к заключительной, 3-й строфе этого чудесного восхваления. Читаю вам стих 9. «И скажут в тот день: вот он, Бог наш, на него мы уповали, и Он спас нас. Сей есть Господь, на Него уповали мы, возрадуемся и возвеселимся во спасении Его». Все внимание обращено на личность Бога. Именно о Нем должны думать люди. Антихрист будет обманывать человечество, но потом придет подлинный Христос, настоящий Мессия, правитель земли. Его спасение будет жизненно важно для людей в те дни. Люди будут радоваться и ликовать, принимая спасение Христа. А далее в тексте Исаии мы читаем такие слова: «Ибо рука Господа почиет на горе сей, и Моав будет попран на месте своем, как попирается солома в навозе». Странный стих, не правда ли? Почему здесь говорится о Мааве? Я буду с вами откровенен. Ответить на этот вопрос довольно трудно. Когда Моав превознесен, Бог бывает унижен. А когда Бог превознесен, то Моав попирается. Моав же, как вы понимаете, символизирует поверхностное благочестие, которое лишено реальной силы. А значит, моавитян в Царстве Божьем не будет, поскольку там превознесен Бог. Послушайте также стих 12. «И твердыню высоких стен твоих обрушит, низвергнет, повергнет на землю, в прах». человеческая гордость будет уничтожена. Именно в это время кроткие унаследуют землю. Точно такое же пророчество мы находим в 5 главе Евангелия от Марка, стих 5. Кроткие никогда не будут чувствовать себя так хорошо, как в Царстве Христа. А теперь мы обратимся к 26 главе книги пророка Исаии, где продолжается раскрываться тема тысячелетнего царства. Послушайте 1 стих. «В тот день будет воспета песнь сия в земле иудейской. Город крепкий у нас, спасение дал он вместо стены и вала». Таковы чудесные перспективы, которые предначертал Бог. В Иудее в тот день будут звучать песни, а сегодня там не поют. И совершенно очевидно, что сегодняшнее возвращение евреев в Израиль пока еще не является исполнением пророчества, записанного в Библии. Далее обратите внимание на 9 стих. «Душою моею я стремился к тебе ночью, и духом моим я буду искать тебя во внутренности моей с раннего утра. Ибо когда суды твои совершаются на земле, тогда живущие в мире научаются правде». «Душою моею я стремился к тебе ночью». Чувствуем ли мы с вами потребность в общении со Христом? В одной из книг Слова Божия, которая называется «Песнь песней», в 1 главе стих 1 невеста говорит: «Да лобзает он меня лобзанием уст своих». Это поцелуй прощения и любви. А затем в стихе 3 мы находим такие слова невесты, сознающей, что она не может подняться так высоко, как ей хотелось бы. «Влеки меня, мы побежим за тобою». Друзья мои, так ли сильно мы любим Бога, чтобы жаждать побежать за Ним? Сегодня я вижу много притворной любви, притворной духовности. Я вижу, как люди притворяются благочестивыми. Они цитируют расхожие места Писания, но духом они далеки от Бога. Я уже устал слышать: «Ах, как я люблю Господа, как я хочу служить Ему». Друзья мои, жаждете ли вы общения с Богом вечером, когда ложитесь спать? Действительно ли Он нужен вам? Любите ли вы Его от всей души? Говорите ли вы Ему: «Влеки меня»? Во времена тысячелетнего царства люди будут говорить: «Душою моею я стремился к тебе ночью, и духом моим я буду искать тебя во внутренности моей с раннего утра». Признаюсь, что я сам много раз бегал от Господа. Иногда мне случалось даже бежать перед Ним, а не в согласии с Его волей. И от этого у меня начинались всякие неприятности. Но я раскаивался и говорил: «Господи, прости, я покинул Тебя, я отдалился от Тебя, я утратил близость к Тебе». Некоторые люди сегодня жаждут общения с Богом. Я не хочу никого критиковать, но я не вижу вокруг себя людей, которые жаждут близости с Богом. А когда вижу, это становится подлинным благословением для моего сердца. Послушайте 16 стих 26 главы книги пророка Исаии. «Господи, в бедствии он искал Тебя, изливал тихие моления, когда наказание Твое постигало его». В эпоху, ушедшую в прошлое, верующие обращались к Богу с молитвой об избавлении от бедствий. Теперь же, в эпоху тысячелетнего царства, они только вспоминают те тяжкие времена. Послушайте 17 стих. «Как беременная женщина при наступлении родов мучится, вопит от боли своих, так были мы пред Тобою, Господи». В период великой скорби народ Израиля будет подобен женщине, мучающейся от родовых схваток. Так велики будут страдания. И вот пророк вспоминает этот период, который для нас с вами по-прежнему остается в будущем. Для Исаии великая скорбь тоже находилась в будущем, но Исаия смотрит на нее с другого берега реки времени. то есть из эпохи тысячелетнего царства, к которой и относилось его пророчество. В заключении разговора о 26 главе я хочу обратить ваше внимание на стихи 18 и 19, где сказано: «Были беременны, мучились, и рождали как бы ветер, спасение не доставили земле, и прочие жители вселенной не пали, а живут мертвецы твои, восстанут мертвые тела. Воспряните и торжествуйте, поверженные в прахе, ибо роса твоя — роса растений, и земля извергнет мертвецов». Слова «и рождали как бы ветер» означают, что страдания людей не приводили ни к каким положительным результатам. Никакие беды, испытания не изменили сердец у нечестивых людей. Люди продолжали богохульствовать. И это пророчество — предупреждение для всех нас. Страдания, которые вы переживаете сегодня, должны приводить к каким-то полезным результатам, иначе они бесполезны, как ветер. Я боюсь, что страдания многих из нас действительно бессмысленны. И так происходит прежде всего от того, что мы не способны понять одну простую вещь. Все страдания, которые мы испытываем, во славу Божью. А потому, читая 25 и 26 главы Исаии, пророчествующие о грядущем тысячелетнем царстве Христа, мы вполне могли бы поучиться жить так, как будут жить верующие в это славное и благословенное время, чтобы нас не настиг врасплох карающий меч Господень. Чтобы предостережения пророка Исаии не казались вам голословными, я приведу здесь стих 16 из первой главы книги Откровения, где рассказывается о втором пришествии Господа Иисуса Христа. Иоанн Богослов пишет, что Христос держал в деснице своей 7 звезд, и из уст его выходил острый с обеих сторон меч, и лицо его было как солнце, сияющее в силе своей. Этот острый с обеих сторон меч настолько могуществен, что с его помощью Христос подчинит себе все народы земли. Мне могут возразить: вы слишком однозначно понимаете Библию. Разве Иоанн говорит здесь о мече в буквальном смысле? И я с уверенностью отвечу вам, что Слово Божье само по себе вполне серьезное оружие, с которым нельзя не считаться. Как сказано в послании к евреям, глава 4, стих 12, «Слово Божье живо и действенно и острее всякого меча обоюдоострого». А потому одного слова Христа вполне достаточно для того, чтобы подчинить себе людей. Словом Господь сотворил вселенную, и с помощью того же слова Он будет ее судить. Дорогие друзья, на этом заканчивается наша сегодняшняя беседа по книге пророка Исаии. В следующий раз мы обратимся к 27 главе, которая завершает раздел, связанный с пророчествами о тысячелетнем царстве. Это очень важный раздел, который позволяет нам заглянуть в ведение планов Божьих, которые заканчивают историю нашего земного существования, из которых начинается Царствие Божие. На этом я прощаюсь с вами. Всего вам доброго, до новых встреч!
Господи, моя боль. Господи, мною сыграна тщетная роль. Господи, в одиночество мраморный путь открыт. Господи, неужели тобою мой стон?
Прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы Трансмирового радио транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора МакГи по страницам Библии вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13 часов 4 минуты по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18 часов 5 минут вас ждут авторские программы для взрослых и детей. А в 5 часов 47 минут с повтором в 22 часа 20 минут слушайте радио «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.